«Тонкости дела». Сергей Василевский на «Радио Шок». «Радио Шок». Прямой эфир на «Радио Шок».
Ай-яй-яй, всем вечерочек добрый, ребята. У нас опять здесь в Петербурге снег пошел. И мы пригласили к нам, конечно же, рок-звезду специально для вас. И перед тем, как я представлю нашего уважаемого гостя, хочу попросить всех, кто будет смотреть наш эфир в варианте видео подкаста, обязательно, ребята, поставьте лайк и нажмите этот самый колокольчик, потому что я постоянно как-то неправильно все это выкладываю на YouTube. Помогите мне уже найти вас скорее. Вот, спасибо. Друзья, у нас Игнат Дмитриевич Федоров. Он же больше известный как Букер. Привет!
Привет! Здравствуйте! Всем здравствуйте, друзья! Добрый день, добрый вечер, доброе утро. Зависит от того, где вы слушаете этот замечательный эфир или подкаст.
Угу. Ну и у нас рок-звезда, между прочим, в мире моды, это Руслан. Руслан модный дизайнер, он одевает многих. Я надеюсь, что когда-нибудь оденет и меня.
Всем привет.
Да, приветик. Слушай, у меня вот сразу к тебе такой вопрос. Как все-таки, рэп-звезда или рок-звезда?
Я бы вообще не назвал себя ни рэп, ни рок, ни звездой. Хотя вот здесь, друзья, вы это слушаете, но можете визуализировать то, что я сижу на отличном кожаном диване.
Так.
У меня красный запоминающийся микрофон, в который я говорю томным голосом. Я думаю, что, наверное, рок-звезды выглядят так.
Да, все атрибуты есть. Спасибо, что наш диван похвалил отдельно.
Замечательно. Вообще, сидел бы и сидел. В России это не так уж трудно.
Да. Я могу сказать, что я посмотрел огромное количество интервью с тобой, и везде у вас философия рассуждения на 6 или больше часов. Ты понимаешь, что ты пришел сегодня в более меркантильную передачу? Навряд ли мы будем сегодня козырять Вяземским и спрашивать у тебя что-нибудь про жизнь и смерть. Мы с тобой будем в основном говорить про наш приземленный питерский андеграунд и рок-н-ролл на Радио Шок.
Самый кайф. Но у нас может быть такая форсированная философия, да, с поддувом немного.
С поддувом не то слово. За поддув у нас обычно Руслан отвечает. Слушай, сразу у меня к тебе вопрос, перед тем, как мы поставим песню с нового альбома, который мне очень сильно зашел. Кстати говоря, мы тебя поздравляем. «Выбери жизнь», огромное количество фитов на нем, кто только там не принял участие. И рэперы, и рокеры, и крутые мужики, и прям, ну, весь бомон, понимаешь, вот этого Петербурга, все, кто ходит в 17.03, приняли участие, как понимаю, там.
Все наши, все, кого можно встретить на Лиговском у круглосуточного вот магазина и не удивиться, все там есть.
Я, как понимаю, именно по этому принципу и выбирал себе союзников для фитов. То есть все, кто в семнашке был в какой-то момент, ты просто сказал: ребят, мне нужны фиты, кто поднял руку, а там как раз и Перекинезис, да, и группа Шары. Ну, перечисляй дальше.
Не, я просто спросил, кто бы мог меня угостить пивом прямо сейчас. Все, кто подняли руки, я почувствовал в них родственные души и настоящую честность. Я понял, что эти люди должны остаться со мной в вечности, да?
Уже к 400 тысяч стримов только ВК дело идет. Я могу сказать, что ты просто понимаешь, что сейчас у молодежи панк-рок ассоциируется именно с тобой. Не с нами, стариками, не с группой «Полтора КГ отличного пюре», не с группой «Пляж», и, прости господи, не с моей любимой группой, самой классной на свете, группой «Без Б», а с тобой. Ты понимаешь, что ты натворил?
Это удивительное, и в один момент и клеймо, и бремя, и медаль, и награда. Это правда приятно слышать, но я считаю, что это абсолютно логичная преемственность, потому что у меня панк-рок ассоциируется в первую очередь с группой Agent Orange, с группой Dead Kennedys, с группой Король и Шут, хотя я думаю, кто-то может с этим поспорить. Ну, такое было у меня детство. И меня радует, что можно дальше транслировать эти ценности раздолбайства, эти ценности жизни одним днем, эти ценности легкого отношения к ужасной действительности. Мне кажется, что это преемственность, которая просто должна жить дальше.
То есть ты, получается, вырос на панк-роке?
Ну, не только на панк-роке. На самом деле, это был больше всякой альтернативы и так далее, которая, поскольку там есть некоторое вот это жанровое смешение и проходит жанровый фронтир, оно, увлечение альтернативой, потом легко трансформировалось в увлечение рэпом и так далее. Но в целом я изначально прикалывался по тяжелой музыке и носил...
Все, кто переобулись, говорят именно так, друзья. У нас в гостях Федя Букер. На сайте Радио Шок открыт раздел общения. Обязательно заходите, задавайте вопросы, мы их будем озвучивать в прямом эфире. Ну и давайте послушаем песню. которая мне больше всего понравилась, твоего альбома. Фид, группа Шары, тоже те ребята молодые, которые теперь с панк-роком ассоциируются.
Все наши пацаны.
Все наши пацаны. Петербург, он такой.
Разбила всю посуду, уничтожила диван. Говорила, что не хочешь ничего больше от меня. Что со мной спала, сама не знаешь зачем. Что, что у меня плохие шутки и короткий член.
Вот именно такой у нас Федя Букер, которого вы все так любите, слушайте его альбом. Ну ты мне скажи, ладно, ты сказал про метров и вспомнил старичков, но а ты знаком с сценой панк-рока, которая сейчас в России происходит, в частности, может быть, сценой поп-панка? И почему я тебя не вижу в этой тусовке? Ты тусуешься больше с фрешманами, коим, наверное, сам являешься, или ты уже не такой уж и фрешман. Но почему ты не принимаешь участие в фестивалях, во всех этих тусовках? Ну, твой панк-рок же реально крутой.
Ну, я просто, видишь, не все могут принять, что человек в песне может спеть, что у него короткий член, да? Некоторым тяжело.
Извини.
Мне это круто.
Извини.
Да не то, чтобы это круто.
Ты слышал группу «Смех»?
Слышал, конечно.
Ну и камон.
Не, на самом деле, просто видишь, это же две среды. Я все-таки как бы выходец из такой рэп и около рэп-музыки, из соответствующей тусовки. И поэтому как бы это некоторые среды, которые не пересекаются. Потому что есть до сих пор такие ортодоксы гитарной музыки, для которых есть вот это вот там рэп это кал и так далее, которые не могут принять то, что...
Мне кажется, ты своим альбомом это уничтожаешь.
Подожди, это твое было решение не светиться на этих фестивалях вот в нашей петербургской тусовке, в принципе,
нет,
российской?
Меня никто не зовет просто.
Я тебя зову! Ну, я тебя зову уже давно. Братан, твой панк-рок огонь. Рад я слышать, тебе могу так сказать.
Спасибо.
Твой панк-рок, панк-рок. Понимаешь, вот 100%. Друзья, вот кто не видел видеоряд на эту песню, да, я такой, это просто бомба. Я могу сказать, у меня такое в жизни было, понимаешь? Только я тогда говорил, не да, я такой, а извини. Врать не буду. Я говорил, извини, меня кидали. Вот, ну, вот. А ты, ну, батя, я могу сказать, я не знаю, почему у тебя получилось сделать панк-рок круто, но это надо признать.
Сейчас смотрю, он канонический, он грязный. Это грязный панк-рок.
То есть не такой шоколадный калифорнийский.
Нам
это
очень,
прям трушный какой-то.
Нам очень много за это прилетало. Мы просто, мне принципиально прям хотелось, чтобы это все очень гаражно звучало, потому что в целом для меня, короче, тяга к гаражной музыке, она настолько... я не знаю, мне сложно объяснить, насколько для меня это важно. Я, короче, мы вообще подумаем о том, чтобы купить отдельный вокальный процессор, чтобы даже на хороших площадках мы могли так накидывать дисторшн на голос, чтобы он звучал хуёво, даже если...
Ой, плохо!
Фио когда-то делал специально такую
тему. Ну вот, поэтому я подумал, что даже если это будет звучать отлично, люди должны понимать, откуда все это идет, поэтому... Как бы грязь наша все.
Я могу сказать, что твой прикол, вот насколько я изучал всю эту тему, это контраст. С одной стороны, ты закончил СПБГУ, один из самых, кто не в курсе, престижных университетов и первый университет Петербурга. И ты философ по образованию, да?
Да, ну вообще бакалавр прикладной этики, но это частная история философии.
Вот, с одной стороны прикладная этика, а с другой стороны панк-рок, улица, Лиговский 50 и вот эта вся эстетика. Я считаю, что один из главных твоих приколов — это вот контраст. Потому что если было бы только одно и не было бы другого, может быть, это не вызывало бы такого интереса. Но я могу так сказать, Федя Букер обязательно должен появиться на наших панк-рок-фестах, поскольку это реально стиль. Я... могу так сказать, наверное, это стереотип, вот как ты думаешь, да, там что-то, как-то. Ты батя, может быть, просто многие еще в силу того, что у них интернет еще до сих пор витая пара, не в курсе, а не оптоволокно. Но, друзья, я могу сказать, что панк-рок-то отличный.
Блин, еще раз рад слышать, спасибо большое. Просто видишь, про СПБГУ я тебе что хочу сказать, что на самом деле я рад, что ты выкупаешь эту приколюху с контрастом, но конкретно на философском факультете этот контраст стирается абсолютно, потому что одно из первых моих воспоминаний об учебе — это когда мы стоим в курилке, и к моему корешу подходит препод и говорит: «Давай зачетку». Ставит ему зачет и уходит. Мы говорим, с какой, ну, типа,
как
почему?
Так?
Он такой: «Я пиво ему купил тут, типа».
Серьезно?
Ну, то есть, да.
Друзья, у нас в прямом эфире тайна СПБГУ раскрывается.
Ну, я бы не сказал, что это коррупция, это скорее...
Уважуха?
Взаимное уважение, да. Так люди двигаются. Нет, и типа, на самом деле, философский факультет, он не то, что один из самых маргинальных, но он один из самых, мне кажется, открытых и угарных для обучения. Плюс... Туда же не идут люди, которые хотят потом заработать денег на этом, или которые хотят как-то в жизни устроиться. Туда идут люди, которые либо не знают, куда пойти, либо знают, что они конкретно хотят 4 года потратить на изучение того, как лучшие умы или одни из лучших умов человечества пытались перещеголять друг друга в том, как они видят мир и какие они видят пути развития для человечества. Это на самом деле достаточно узконаправленная штука. Туда идут особенные люди.
А почему ты туда пошел?
Мне подруга предложила. Говорит: «Федор, я такой, я не знаю, куда идти, я не знаю, куда себя пристроить, но я точно знаю, что мне нужен какой-то челлендж, хочется чего-то подобиваться». Она говорит: «Как тебе философски?» Я такой: «То, что нужно 16-летнему ребенку, да, чтобы показать всем, что он не такой, как все».
Да, да, да.
Послушай Шопенгауэра.
Да, да. Слушай, ну ты, наверное, может, уже просчитывал, что на дворе эпоха хипстеров как раз, я думаю, да, это тогда
называется? Нет, я вообще, типа, мне очень хотелось отрицалово, мне очень хотелось показать... Что я могу даже в престижном вузе, в который я поступил сам, заниматься абсолютно бесполезной деятельностью. Вот.
Как можно трудоустроиться после такого?
Философ плодит философа. Один философ, который становится преподавателем, выпускает в год по 30 студентов. Если два из них становятся преподавателями, они каждый выпускают по 30 студентов. Итак,
как можно трудоустроиться? Ты работал
никак
по специальности?
Все мои работы были низкоквалифицированными. Я был администратором в хостелах, я был продаваном, я был официантом, я был барменом-официантом. Так далее.
Кстати, прикольная тема. Переезжаешь в Петербург, и там бармен-философ.
Ну, да,
дипломированный. Да. Это прям круто. Слушай,
листовки раздавал в метро. Ну, вот эти все дела.
Видел у тебя пост про то, как тебя уволили из заведения, которое называется «Декабрист». Что случилось?
А это была моя первая работа. Я до сих пор понятия не имею. Я как понял... что оттуда всех таким образом увольняли, ко мне просто пришла девушка-менеджер и сказала: «Федор, коллектив на тебя жалуется, поэтому я думаю, что нам стоит расстаться». Я такой: «Никто».
Камон.
Да? Типа я спросил у всех, никто не жаловался. Поэтому, но я на самом деле анализирую, я понимаю, что я был отвратительный работник, честно говоря. Ну, правда, плохой, честно. И вот официанство — это не мое, как бы.
Ну,
определенно, да.
А сейчас, на данный момент, я видел статистику у тебя, которую ты сами выкладывали на своих ресурсах, около 1 000 000 стримов на Spotify и так далее. Сейчас музыка
тебе дает основной доход? Да. Или ты делаешь курсовые за деньги?
Нет, я иногда пишу тексты за деньги. Или еще такие штуки. В целом музыка, и правда, мы живем в прекрасное время, когда наконец-то музлом можно заработать. И даже небольшой чувак, который просто имеет какие-то прослушивания в интернете, может зарабатывать то количество денег, которое он также смог бы зарабатывать на какой-то не сильно квалифицированной работе. То есть не надо делать выбор в пользу какой-то работы, лишь бы она была. Ты вполне можешь заниматься музыкой и достаточно быстро получить результаты, которые могут тебя прокормить. Угу. Которые могут оправдать это занятие перед мамой.
Например. Слушай, тогда вопрос, касаясь этой темы. Вот у тебя на днях вышел альбом. Да. Вот, и у тебя, получается, впечатление еще, ну, от него не остыли, от дня релиза. Да. А, ты его писал очень долго, насколько я знаю.
Два года.
Да, да. И вот тот день, когда вышел твой альбом, твоя жизнь поменялась? Насколько поменялось?
Да нет, потому что, видишь, типа, он же... Мы достаточно долго шли к тому, что его выпустить. У меня в голове была одна мысль. Лишь бы дожить, лишь бы вот машина не сбила, лишь бы там кирпич на голову не упал. Ну, всякое бывает. Лишь бы спидозной иглой в транспорте не укололи. Вот. И в этот день мы устроили... Я решил, что вот эти, знаешь, закрытые презентации, куда приглашают журналистов, это какая-то сомнительная история. Поэтому мы просто в баре 17.03, я такой...
Ну, а где же еще?
Как только вот приходите, мы в 12 будем всем вместе слушать альбом, будем тусоваться там, фоткаться, ну, чтобы чувакам было по кайфу, у них был дополнительный праздник, чтобы бар мог сделать дополнительную кассу и тоже люди могли поработать, кайфануть, и чтобы я мог просто повзаимодействовать с людьми, какое-то дополнительное внимание привлечь. И я послушал с чуваками этот альбом, они там слэмились, что-то ломали, все, прыгали и так далее, попрыгал с ними, а потом просто, когда понял, что работа закончена, я пошел на бар и где-то часа за полтора мрачнейшего работался, вышел, поорал, попинал машины, меня усадили в такси и проснулся я уже дома.
И увезли.
Да, и проснулся я дома с мыслью о том, что вот это классическое похмельное «я ненавижу себя», «я не должен жить», «я не должен был все это делать», «я не помню, что точно, но что-то точно не должен был», а параллельно вот уже вышел альбом.
Ну а ритм жизни вот с того дня, как ты проснулся?
Да никак, я просто отлежался, потом приходил в себя. Потом я отлежался денек, потом пошел и еще раз напился. Вот. Еще денек отлежался, и вот я здесь.
Вопрос у нас поступил на наш раздел общения на сайт radioshock.ru. Было ли какое-то влияние группы Агата Кристи во время написания альбома? Ловлю какие-то похожие моменты на второй части альбома. Воронок нам пишет.
В один момент, я помню, что, ну, это было года полтора назад, я плотно присел и такой, буду целый месяц слушать Агату Кристи. Ну, вот я не знаю почему, но я прям такой, я посмотрю какие-нибудь документалочки, посмотрю живые выступления, почитаю, потому что я в свое время Агату Кристи не слушал, но там, условно, слышал «Как на войне», слышал «Сказочная тайга», угу. И такой, что-то вспомнилось в голове, и я такой, хорошая же группа, надо как
бы... Решил как бы погрузиться.
Да, надо немножко это прохавать. Поэтому, ну, я не могу сказать, что я на нее ориентировался, но немножко, чуть-чуть, да.
Ну, что-то есть из этого декаданса у тебя...
Ну, есть вот это отрицалово. Декаданс же, по сути, что это? Как воплощенное отрицание,
я буду, да? Теперь осторожно термины бросать, я понял. Дело в том, что у нас дипломированный специалист.
Да, я такой специалист. Не, ну, дипломированный, разве что.
Это уже неплохо. Ну что же, друзья, хочу вам еще раз напомнить о том, что мы ждем ваши вопросы. Присылайте их в раздел общения на сайт radioshock.ru. Перед тем, как мы послушаем еще одну музыкальную композицию, я хочу у тебя спросить. Ты закончил СПБГУ.
Да.
Ты дипломированный специалист. Ты сечешь, да, в улицах, сечешь панк-роки.
Вроде бы.
Давай разберемся про рэп. Ведь в рэп-музыке у тебя тоже есть свои, как сказать, медали. Своя ипостасия,
ну,
и успехи. Скажи, как у тебя все началось после окончания института или во время учебы? Как ты пришел вообще в шоу-бизнес?
Шоу-бизнесом я бы это не назвал, но я записывал свои треки, как все начинающие. Тогда я идентифицировал себя как рэпера, и мне хотелось быть рэпером, как все начинающие рэперы. Я сидел дома и записывал свои треки в микрофон Genius за 100 рублей, на который был надет кусок поролона из дивана.
Грамотно.
Вот, чтобы как бы...
Чтобы красиво.
Не было взрывных согласных, как говорится.
По факту вот. Это бы не помогало, но было,
ну,
красиво.
Тип того, да.
Когда за 100 рублей микрофон, да.
Не, я пытался сам сводить все это, смотрел видео на YouTube, как сделать. сделать звук из палочки студийного качества.
Так.
Вот. И в один момент просто началась вся эта движуха с батл-рэпом, и я подумал, что мне нужен опыт и публичных выступлений, и вроде как я умею писать, я умею приставать к людям, оскорблять людей, и я такой, нам надо туда. Вот. И я попробовал себя в этом, позорно, невероятно проиграл Славе КПСС, и такой... Я хочу еще, я хочу всем доказать, что я на самом деле молодец, и что это поражение было незаслуженным. И так законетелилось все и там.
Законетелилось, мне нравится, мне вот этот термин мне нравится.
Ну, это же правда.
Это моя история. Да. Законетелилось.
Вот, такая как бы вышел прикол. Вот, и дальше я просто занимался этим, потому что батл-рэп, во-первых, это интересное занятие само по себе, оно учит тебя выступать публично, оно учит тебя терпеть агрессию, оно учит тебя выражать агрессию, и оно дает какое-то медийное внимание, которое ты потом, как мне тогда казалось, можешь конвертировать во внимание к своему другому творчеству,
конечно,
к своей музыке. Вот, со временем для меня батл-рэп потерял актуальность, потому что, ну, банально надоело столько негатива нести в свою жизнь, плюс все те... все то внимание людей, которое ты получаешь из этой сферы, людям кажется, что ты в жизни должен быть таким же негативным. И вот эта фамильярность, понебратство и так далее, то, что я в жизни очень не люблю, начинает как бы в твоей жизни возникать и тебя преследовать. Поэтому захотелось сделать акцент в сторону музыки, потому что изначально этим я занимался из-за музыки. И я продолжал писать свой рэп, писал и понял, что что-то не то. Потому что, ну, я не рэпер, я не умею так круто выпендриваться, я не умею так круто рассказывать о достаточно тривиальных вещах. И в целом для меня эти вещи не настолько важны, чтобы
как
говорить
только
о них.
Как будто бы умеешь, знаешь?
Ну, не совсем. Мне как бы больше хотелось рассказывать про что-то мрачное, что-то грустное, да.
Ну, батл-рэп немножко ты, я понял, отошел, но было отличным инструментом для привлечения внимания.
В том числе, и это неплохо, и как бы это здорово сработало. Я этой, как бы, этой части своей жизни я очень благодарен. Ну и так, потихонечку, помаленечку. Я просто все детство думал, что я никогда не смогу петь, никогда не смогу ни на чем играть, потому что это для более развитых людей. А потом в один момент я понял, что если я сейчас не попробую, я просто всю жизнь буду жалеть. И вот мы плавненько так начали подмешивать гитарки, навалили дисторшены.
Вот только хотел спросить, как, где был тот переход именно к панк-року? Ведь, казалось бы, это немножечко разные жанры. Хотя одно амплуа, что их связывает, но разные жанры. То есть батл, рэп, рэп и вдруг панк-рок.
Мне кажется, это сейчас как новый рэп будет.
Связано ли это с Machine Gun Kelly?
Нет, кстати, это было до Machine Gun Kelly.
Ты даже нашел себе русского Трэвиса Баркера.
Ну, все на месте, все наши. Да, да. Осталось мне немножко похудеть, тоже на Келса буду похож. Нет, на самом деле штука в том, что в один момент я без какой-либо причины просто начал слушать Dead Kennedys. Просто вот я включил и такой...
Опа.
Они же звучат просто отлично. Это же просто то, что нужно. В целом, на самом деле, между вообще идеей панк-рока и идеей современного рэпа очень мало отличий. То есть есть отличия по форме, но по большому счету современный рэп — это панк-рок без гитар. И точно так же современный панк-рок — это во многом рэп с гитарами. Это когда людям очень хочется себя выразить, очень хочется высказаться, но они не умеют. И они решают, что вместо того, чтобы долго-долго совершенствоваться, можно учиться в процессе.
Согласен.
Что рэп, что панк-рок сейчас
абсолютно
в целом...
верно, да.
Это солярные лунарные братья, ну, по смыслу.
Ну и они немножечко свободные и раскрепощенные, конечно же.
Да,
вот.
Да, то есть когда ценится в первую очередь какое-то содержание, надрыв,
подача,
напор,
да,
чем форма.
Согласен.
Поэтому... Блин, я замечал эту параллель, но я думал, она только у меня в голове.
Братан! А все уже видишь, что разобрано философами в СПБГУ, как говорится. По полочкам.
Так мы за это мы и получаем деньги.
Вот так вот, да. Хорошо. Я как понимаю, что это уже альбом, который вышел, называется «Выбери жизнь».
Да.
Это не первая история с твоим панк-роком. Первый у тебя альбом был, правильно я понимаю, «Маргинальное чтиво»?
Да, был «Маргинальное чтиво», потом был «Я ПМП», и вот как бы, ну, мне кажется, что это такая логическая трилогия, то есть я изначально задумывал, что они будут примерно вот такие, просто... То есть это был концепт до первых попыток его реализации.
Ну, ты помню. Невероятно плодовитый артист, ты понимаешь это, что у тебя просто хлоп-хлоп трек за треком.
Ты понимаешь, что у меня куча альбомов и ноль детей, поэтому...
А, я понял, это отличный бонус. Скажи, пожалуйста, все-таки концерты, которые у тебя были в Инстаграме в сторис анонсированы, Они будут, они состоятся.
Они будут, у нас будет замечательный Трейнспоттинг-тур, названный в честь замечательного фильма «На игле» в русском переводе. Собственно, в честь которого...
А почему ты так это называешь? Это что за амплуа у тебя такое? Ты же, я могу сейчас выяснить, что ты даже не куришь, да кофе не пьешь.
Слушай, ну я просто бросил.
А тут «На игле», типа, нифига.
Причем весь альбом, он
весь альбом, да, весь альбом как будто «На игле», короче.
Во-первых, как бы... Было время, когда все было гораздо хуже, и сейчас
была
я бы
игла.
Выглядел... Ну, не настолько, но были приколы, короче. Но, как говорил Кама Пуля, оставил все это здесь. Поэтому штука в том, что, во-первых, ну, как бы в целом я это часто обсуждаю, о том, что вот эта вот определенная эстетика именно наркомании 80-х, 90-х, 80-х в Америке,
Life
90-х...
Fast, вот это вот вся история.
Ну, да, и не только она, как бы это и Бероуз, это и Ирвин Вэлш, это и русские какие-то писатели, это тот же Баян Ширянов.
Опять ты ступу любишь вот
я
это все.
Я пишу книгу об этом.
Слышишь, это же... это хорош, что ты рекламируешь это постоянно. Скажи уже Букеру, я пишу книгу. Можешь подрекламить?
Да, давай, мужчина.
Давай, ладно, давай разрешим ему, да? Руслан, давай.
Я пишу книгу.
Что за книга?
Книга тоже вертится вокруг этой эстетики. Можешь порекламить?
Руслан пишет книгу.
Спасибо, все, закончили.
Вот, ну, так. Я к тому, что это вполне себе самостоятельно сформировавшаяся эстетика, которая может вдохновлять, даже если ты не погружен моментно в контекст. То есть я же могу сравнивать, потому что я вижу в своем не только окружении, но и в целом в том, что мы можем сейчас увидеть на улицах, uh-huh. потому что я до сих пор люблю каждую пятницу пойти в какой-нибудь барчик, да, пойти там отлить за углом, посмотреть, пообщаться с людьми.
Каждую пятницу люблю отлить за углом, нормально.
Ну, такое развлечение. Я вижу, сравниваю современные вот эти деструктивные увлечения mm-hmm. молодежи с теми, какими они были в 90-е, 80-е, ну, насколько я могу узнать из этих источников. Провожу определенные параллели, и это интересное для вот самостоятельного когнитивного исследования, это очень интересная сфера. И, короче, я к чему? К тому, что это может вдохновлять, плюс «На игле» считается лучшим шотландским фильмом всех времен и народов. Целая нация не смогла снять ничего лучше, чем полуторачасовой фильм про торчков. Мне кажется...
А вторую это... часть видел?
Грязь еще. Вторую часть я, кстати, не видел, но не что-то смотри. Ее не все хвалят.
Не смотри, не надо.
А «Грязь» смотрел?
«Грязь» смотрел.
Все, конечно. Пошло «Грязь» сейчас. Подкаст, сейчас, да. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментарии нам на сайт radioshock.ru, что смотрел Букер. Мы у него сейчас это спросим, обсудим, и, может быть, если он что-то не смотрел. Мы вернемся все-таки, давайте, к разговору про концерты, но перед этим послушаем музыкальную композицию. Расскажешь нам, да, где будут, почему все-таки ты не едешь в двухмесячный тур, хотя давно бы уже мог себе этого позволить. В общем, друзья, не переключайтесь, обязательно поговорим еще.
Сожгу мосты из собрать всю силу как. Хоть покер и не Таро, как мир это все сторон. Натыгом этой дамы, но не принявшие сторон. Каждый раз новый драк, и пули бы не растрать. Ведь раньше тебя любил, теперь в общем-то мне насрать. Так что жму курок, и нам с тобой некуда бежать. Мы два патрона с одного ружья, и нам с тобой некуда бежать.
Тут про группу Кис-Кис говорили. Почему не любишь Кис-Кис?
Да я не могу сказать, что не люблю. Просто для меня это... Не знаю, мне кажется, что, короче, они... Если поначалу мне прям, типа, больше заходило, сейчас мне кажется, что они немного так выхолощили...
Исписались.
Не то, что исписались, они немножко выхолощили звук и выхолощили подход, потому что поняли, что они массовые артисты, массовые, им нужно, да. Типа, им уже не так просто добирать новую аудиторию и поддерживать интерес. Из-за этого мне кажется, что музыка стала достаточно более какой-то бутафорской, что ли. Ну, то есть, вот реально, я включаю последний альбом Кис-Кис, и там, типа, 10 треков, правда, при всем уважении, вот... Супер, типа, я понимаю, что это большой, да. Хороший вклад в культуру. Это замечательная пропаганда панк-рок. Это в целом интересный и клевый проект. Но я включаю 10 треков, и они все звучат как один трек. Причем, типа, в плане раскладок, в плане аккордовых каких-то прогрессий, в плане вокала, ну, в плане сведения. Вот как будто все очень ровно, но это как будто поп-подход в панк-роке.
Я понимаю, да. Но есть такой термин поп-панк.
Не, это именно не поп-панк, это поп-панк-рок, понимаешь?
Поп-панк-рок даже.
Да. Я понимаю, о чем он говорит.
Мне здесь тоже такая скандальная история, которая с ними происходит. Не думал, кстати, что мы сегодня будем Кис-Кис обсуждать, но мне кажется, почему бы и нет. То, что она встречается с Мельковским, это же такой прям атрибут гламурной жизни. Вы понимаете, что это типа атрибут...
Я в танке, кто это?
Руслан, ты... Камон,
про что? Про
вокалист
то, что...
группы «Нервы», Женя Мельковский.
Про то, что Ольшин встречается с ним?
Да, понял. Встречается, и это прям атрибут такой, знаешь, глянцевого журнала 90-х. Вот. Слушай, это
звезды вместе.
Звезды вместе, только он в Инстаграме. Этот прием работает. То есть, типа, вот прям этот это реально работает для их целевой аудитории, работает нереально. Типа, эта штука, типа, два вот таких вот... Она барабанщица, вдумайся. Он вот такой рок-мужик, типа, короче, такой для девочек, который поет. Это прям, ну вот, прям вообще дико стреляет. Все. Настолько дико стреляет, что многие не верят, встречаются ли они по правде там.
Слушай, ну вот такое, я, кстати, тоже об этом думал, но просто Женя Мельковский настолько ядреные ей комментарии в Инстаграме пишет, я иногда захожу почитать, и там такое количество эмоджи, такое количество, ну то есть я не верю, что человек, который реально с девушкой не встречается, может тратить время на то, чтобы такое писать.
Скажи мне, пожалуйста, тебе вот, потому что у тебя такая подача, и вот ты вот такие фильмы смотришь, тебе самому немножечко ты себе разрешил смотреть комментарии Жени Мельковской на странице барабанщицы Кис-Кис?
Конечно, в смысле, так а чем еще должен заниматься взрослый
человек?
Это даже,
конечно же, смотреть комментарии.
Не, в смысле, мы иногда с пацанами можем обсудить даже, какие комментарии пишет Женя Мельковская.
Вот как сейчас.
Да, абсолютно.
В радиоэфире, значит, это работает.
Так нет, понимаешь, а зачем стигматизировать такие приколы? То есть, типа, говорить, что это...
Извините.
Это ты себе не можешь позволить.
Стигматизировать?
Да. Не, ну а в смысле, как можно сказать, что человек не может себе позволить посмотреть комментарии Жени Мельковского дурацкие, да? В этом же весь кайф.
Мы сейчас просто говорим про поп и выхолощенный звук и так далее. Я думаю, что ко всему надо вообще относиться терпимо. Лично я тоже люблю больше поп-панк, наверное, чем такой грязный. Но я люблю в поп-панке, при том и подачу. Поэтому мне нравится, например, группа Offspring, как пример отчасти классного, крутого звука, крутого подхода к саунду с использованием саунд-продюсеров и так далее. Мне нравится группа Blink 182, поскольку у них прям юмор-юмором. Но моя любимая группа — это Sum 41. Понятно, вот эта вся история. Но
Sum 41, они более грязные, чем...
Я бы не сказал, что, дружище, если ты откроешь, кстати, Sum 41 и посмотришь, сколько людей у них принимало участие над работой над каждым их альбомом, ты просто диву даешься. Но они запаривались над звуком, они, знаешь, запаривались над чем?
Я имею в виду по подаче, они более грязные, они более к панк-року.
Грязь,
именно.
Нет, грязь ты, наверное, имеешь в виду, что у них метальная история.
Да.
Но это не грязь. Грязь, вот Dead Kennedys, послушай, вот там, ребят, Секс Пистолс.
Я бы сказал, более грязь.
Вот это
более.
Пацаны... Ну, я бы не сказал, что и у тебя грязный альбом.
Слушай, ну а я вот наоборот фанат типа всякой грязюки. Вот я говорю, Agent Orange, Dead Kennedys, да. Там Bad Religion. Bad Religion менее грязный, но тоже там звучок. Sex Pistols, Ramones, вся вот эта.
Да.
Bad Brains, Black Flag. Ну вот прям, мне нравится, как все плохо звучит. Прям вот когда... Ну вот у Agent Orange прям феерически плохо. Там, ну реально, гитара в одном ухе, чуть ли не вокал в другом. Но все равно это такая аутентика потрясающая.
Что мне, я могу сказать, я такие группы не отрицаю и вполне себе так же слушаю. Другое дело, что как бы сам бы я, наверное, больше хотел бы вот именно, ну, именно такой. Просто я от этого кайфую. Не то, что я там прям думаю, что там вот там, камон. Ну, мне просто это нравится, камон, это нормально. Вот, давай вернемся к обсуждению нашего тура все-таки.
Я думал, к Жене Мельковскому я хотел.
Женя Мельковского, все, хватит его, привет ему. Да. Смотри, как все-таки, почему так мало концертов и заявленных?
Во-первых, потому что это было, когда мы их планировали, это, во-первых, было до альбома, непонятно было, как он зайдет, на что мы вообще, на какие как бы сборы мы можем рассчитывать, где, куда будет целесообразно ехать, потому что мы... Кроме Минска, все концерты мы, типа, организовываем сами. То есть это не так, что просто чуваки пишут на почту, типа, приедьте к нам, мы вам заплатим денег. Это все-таки определенные риски. А у меня манагер мой замечательный Артем Вараб. Да, Артем, если Артём, ты слушаешь, привет тебе, такой ты замечательный.
Ты замечательный, да.
Вот, у него, типа, я не единственный артист, и я понимаю, что, ну, чисто по-человечески, я сам не хочу его так сильно запрягать, потому что мы с ним катали туры и по 13, и по 16 городов вдвоем, и я один даже ездил, я понимаю, как бы.
Но это на волне хип-хапа.
Да, да, но сейчас, как бы, видишь, все посложнее, опять же, надо понимать, как это технически реализовать, сколько нам музыкантов с собой вести, можем ли мы позволить себе вести целую группу, целесообразно ли это. Если мы везем целую группу, нам нужно пацанов всех по кайфу поселить, нужно пацанов накормить, нужно, чтобы пацанам было все комфортно, да?
Вот здесь как раз и должна подходить тематика грязного звука. Ты должен объяснить пацанам, пацан.
Не, типа, это не важно, понимаешь? Ты сам можешь как бы, ты сам можешь по какому угодно панк-року врываться, но я считаю, я что понимаю, люди, типа, которые с тобой делают дела, им должно быть вообще максимально комфортно, они не должны за тебя страдать. Да, ты же не Иисус Христос.
Звучит красиво.
Вот, нет, наоборот, ты Иисус Христос для них, ты страдаешь за них.
Я понимаю, да.
Вот, и я к тому, что, ну что у нас, Питер-Москва стопудово надо бомбануть, и они будут осенью.
Екатеринбург у тебя?
Екатеринбург, Новосибирск и Минск. Но я предполагаю, что, скорее всего, к этому добавятся еще какие-то города. И если есть люди в городах, которые хотят нас привезти, в городах сверхперечисленных, то пишите, пожалуйста, мы с удовольствием приедем куда угодно. Хоть в Томск, хоть в Сызрань.
В Омск,
в Кострому. В Омск очаровательный город, кстати. Я вообще, я был в Омске с концертом, я в восторге был просто. Одна из самых бомбовых концертных историй у меня про Омск.
Мы, я надеюсь, ее сегодня расскажем в прямом эфире. Но у меня дальше, продолжая эту тему, к тебе вопрос. Почему нет при этом неких летних фестивалей? Почему ты не... Мы это только в кулуарах обсуждали. Почему у тебя нет по максимуму в панк-рок-тусовке?
Слушай, я очень хотел...
То есть ты есть в рок-тусовке, а вот панк-рок-тусовка у тебя там... Типы из группы Шарык, которые сами еще себе как бы хотят в эту дорожку пробить. Как бы, понимаешь, они, кстати, уже заявлены на многих фестах, панк-рупор берет
уже
второй раз.
Может быть, люди не знают, что мы играем панк-рок, или люди не слышали. Нас никто не зовет, как бы, никто нам не пишет. Мы, наверное, не рукопожатные люди в тусовке. То есть никто не хочет сказать там: Федя Букер с пацанами, приезжайте, да, сделайте нам панкуху. Хотя мы, типа, за радость. И дело абсолютно не в гонорарах и не в условиях, нам хочется играть. Типа, я люблю. Мне просто нравится выступать, честно. Мне просто по кайфу, да, что-то там разносить, прыгать, орать.
Но тебя очень знают и котируют в рэп-тусовке Петербурга в том числе. Скажи, как ребята из рэп-тусовки отнеслись к твоему панк-року? Они не говорят тебе: Федя, ты чё, кекс, что ли?
Нет, им наоборот по кайфу, меня это очень сильно радует. Ну, то есть реально заканчивается это все тем, что мне звонил бывший однокурсник недавно, мне периодически позванивают люди, с которыми мы, ну, давно уже не виделись, и такие: слушай, послушал альбом, бомба, я вообще...
Не типа... то, что рэп, да? Да? Было у них...
Не, не то, что... Ну, то есть я удивляюсь, насколько это резонирует с большим количеством людей. Все, наоборот, супер рады, я удивляюсь, наоборот, что я многих, многие мои знакомые выписывают какие-то комплименты, хотя они не были замечены за прослушиванием панк-рока. Да, и когда тебе какая-нибудь твоя, знаешь, такая знакомая, нежная девушка пишет, что типа, блин, вот это по кайфу, и ты вот знаешь ее, и у тебя в голове не укладывается, как она ходит и слушает тебя. Странно.
Ну, я думаю, что у тебя все-таки, конечно же, прикол в энергетике.
Ну, может быть.
И в какую бы творческую форму ты бы ее не обрел, будь то рэп-музыка под биты, будь то батл-рэп, я думаю, всех прикалывает твоя вот эта подача. Выбор творческой формы для нее у тебя может быть разный. Я думаю, что если следующий у тебя альбом будет в стиле рэпа, но сохранится вот эта энергетика и подача, его также будут слушать.
Но мне кажется...
Спасибо, что выбрал панк-рок на нескольких альбомах уже. Мне кажется... от меня это респектуля.
Я бы хотел там и оставаться, потому что мне кажется, что панк-рок — это наиболее угарный, наиболее такой искренне энергетически заряженный жанр. Мне это очень нравится. Мне правда нравится как бы вот эта открытость жанра, да, возможность творить, даже если твои скиллзы не идеальны, это не какой-нибудь там power metal, да, или что-нибудь еще такое, где есть некоторая техническая сложность. Мне нравится, короче, панк-рок супер.
История. История из Омска.
А, история из Омска. Короче, Омск... У меня была тогда связка городов, вот, сибирских, и штука была в том, что на каком-то... Мы ездили вдвоем, собственно, с моим менеджером Артемом, и вышла такая ситуация, что на каком-то городе Артем отвалился, ему нужно было вернуться в Москву, потому что там были проблемы с правоохранительными органами.
Опа,
у наших товарищей,
Артем,
которые...
бандит.
Ну, не то чтобы... Но ему надо было помочь... Типа, ему нужно было помочь не только мне. Я такой, окей, базару ноль, я остальные три, там сколько, три города проеду сам. Вот, а это такое, как бы, когда ты чисто приезжаешь, играешь, спишь в поезде, просыпаешься опять на площадочку и так далее. И одному зимой это начинает в один момент угнетать, потому что ты приезжаешь в город... Я не помню, что, какой у нас город был перед Омском, но там были какие-то косяки с организацией, и в итоге ты лежишь в хостеле в 10-местном номере, слушаешь, как мужики курят травку и играют в нарды.
Ой.
И думаешь, вот, и тебе сейчас нужно выступать, и ты приходишь на выступление, и почему-то людей пускают. Но это до Омска было. Почему-то люди стоят, хотя ты еще не закончил саундчек, ты спрашиваешь у организатора, почему. Он такой, но они погреться зашли.
Мы же не на улице.
Жесть какая-то.
Да, и ты заходишь в свою гримерку, которая является кухней, там переодевается уборщица. И ты сидишь и видишь, что у тебя стоит вместо... У меня райдер очень простой был тогда. 20 бутылок воды и 2 полотенца больших. Ну, это, мне кажется, достаточно...
Несложно, да.
Да, достаточно доступный. Там стоит 3 бутылки воды и полотенца для рук. Я говорю, типа, оргу, чувак, а почему так? Где остальные, там, 17 бутылок? Он такой, а ты что, столько выпьешь?
Камон.
Вот, короче, ужас. Это, я не помню, где, в упор не могу... Новосибирск это было. Угу. Это был Новосибирск, и было такое, типа, так себе выступление, честно говоря. Вот, и я в каких-то расстроенных чувствах приезжаю в Омск, и меня встречает местный организатор, мужичок, и говорит, так, братан, я тебя сейчас заселяю, потом заезжаю за тобой, типа, и едем ко мне. У меня, говорит, есть барчик, посидим там, пообщаемся. Я заселяюсь, у меня заселяют в очаровательный абсолютно хостел, в отдельный номер, но в этом хостеле еще живет команда, какая-то типа молодежка хоккейная, короче, юношеская сборная по хоккею, там бегает огромное количество детей, тренер их гоняет, но атмосфера такая приятная, то есть я вроде бы детей не очень люблю, но как-то видно, что пацаны за спортик, за все
дела. Но детей под присмотром котируешь.
Ну да, но они команда, понимаешь?
Команда, можно, да.
Я прихожу поесть на кухоньку, потому что мне там заявлен какой-то завтрак, там женщина дает мне тарелку каши, бутерброд с маслом. Я говорю, а можно есть выбор? Она говорит, ешь. Я такой, ладно, окей.
Ты с командой.
Да, я доедаю эту кашу с маслом. Потом доезжаю до бара, где меня ждут. И меня встречает вот орк. Хоть убей, забыл, как его зовут за давностью лет, но большой-большой салам. И говорит, так, слушай, вот тебе солянка из 5 видов мяса, я тебе приготовил, чтобы по кайфу было. Я сам бывший повар, вот, держи. Ставит такую солянку, что там ложка стоит. Говорит, а вот тебе доминиканский ромчик я привез. Мы с ним перекусили, пообщались, выпили. Он говорит, значит так, сейчас концерт отбомбишь, там все будет окей, возвращайся сюда. У меня мои друзья сегодня вечером играют блюз.
Опа!
Вот, я, значит, бомблю концерт, все супер, возвращаюсь обратно, меня встречают пивком, ребрышками свиными с молодым картофелем, который организатор сам запек, он же хозяин бара.
Он же говорит, повар.
Да, он говорит, присаживайся, кайфуй здесь, и я вижу, как на сцене, взгромоздившись на стул, такой уважаемый мужчина начинает наваливать блюза под гитару, и я сижу в компании взрослых мужиков, у которых свои именные кружки в этом баре.
Опа.
И они такие, блин, так по кайфу с тобой сидеть. И мы до 5 утра выпиваем, общаемся, слушаем блюз, и это такая прекрасная сибирская разгрузка после, да, вот этих каких каких-то бесконечной череды проблем. И когда я прощаюсь с тобой, тебе говорят, чувак, а приезжай даже просто так. Типа без концертов, встретим тебя, поселим. Просто приезжай в Омск почаще. Я вот все рвусь. Очень хочу еще раз этот омский экспириенс повторить. Было невероятно приятно.
Это очень ламповая история. У меня же тепло стало.
Вот,
ты хочешь тоже в Омск?
А за окном...
Я просто проникся всем этим.
А за окном метет, вот эта метель, как бы вьюга кружится, какие-то люди в капюшонах снуют, а ты сидишь в тепле... С ребрышками, с блюзом и с доминиканским ромчиком, который ты не уверен, что заслужил даже, но оно у тебя есть.
А за окном так стонут провода, и поезд мчит меня в сибирские морозы.
Это факт.
Супер, ну, Очень хочется, чтобы вот летом 21 года, я понимаю, что сейчас-то вот жаркая пора, когда вот эти фестивали все формируют лайнап, я уверен, что нас слушают причастные к индустрии люди. Друзья, Booker Band.
Booker the Band. Федя Booker и мои пацаны готовы сыграть на любом вашем фестивале. Пишите, мы любим калечить людей. И себя, поэтому... Но в пределах разумного.
Как ты думаешь... Сколько наберет новый альбом? Это один из завершающих вопросов, потому что как-то мы сегодня классно так поболтали, но не очень мы обсудили альбом. В итоге, через месяц будет миллион?
Да.
Спасибо.
Ну, то есть, нет, это как бы там, если на всех площадках, там сейчас уже около двух.
Не, ну, красиво. А какой лейбл его издает?
Мы издаем, мы сами издаем себя.
Сами.
Ну, наш дистрибьютор — это замечательная французская компания Belief. Но да, в целом мы как бы самостоятельные артисты.
Слушай, так, скажи честно, вот как у меня просто мало людей, которые лям прослушивание набрали. А сколько стоит миллион на Spotify?
Ну, сколько? Слушай, я могу тебе сказать, что 4 миллиона на Spotify — это около миллиона рублей. Но, понимаешь, опять же нужно...
Опа!
Опять же нужно понимать, что не все эти деньги ты можешь положить в карман и идти тратить это на женщин с низкой социальной ответственностью, так, да, и ну, ребрышки с молодым картофелем. Потому что плюс тут есть такой момент, что само ценообразование цены за прослушивание, оно динамическое, оно зависит от того, сколько людей из региона купили подписки в течение месяца на этот сервис. Поэтому в зависимости от того, сколько людей и как слушают музыку, это может быть дороже или дешевле. Очень все, очень
здорово. Да, еще цена от региона зависит, я слышал.
Да, от страны, конечно, от страны.
Ну, конечно, если в Штатах подписка стоит $10, а в России $2.
В России вообще не платят. Я... В России многие зайцев нет, еще шлепают.
Вот, поэтому я к тому, что здесь очень трудно не то, что посчитать чужие деньги, очень трудно посчитать свои деньги.
Да.
Поэтому...
Ну, а было у тебя мнение, чтобы перейти все-таки на какой-то лейбл? Вот в Петербурге... Поправь меня, если я неправильно по-английски произношу. Rhymes, вот эти же ребята, которые Дети Рейв, Сквозь Баб, Дора, это же... Я вообще удивлен, почему ты не у них...
Которые Rhymes Music, ты
имеешь? Да, почему ты не у них еще до сих пор? Ведь были предложения от них наверняка?
Слушай, я не помню. Возможно, были какие-то еще в процессе рэп-карьеры, но сейчас... Не знаю, но, во-первых, мы...
Кис-Кис так... там же, по-моему,
но...
да?
Ну, Кис-Кис, по-моему, нет, кстати, хотя не могу сказать.
Там, там,
но
там.
Но суть в том, что мы же сами по себе такие андердоги.
Вот, андердоги?
И аутсайдеры, поэтому стараемся двигаться с угла. Плюс мне нравится, что у нас есть возможность заниматься своими делами самостоятельно. Да? У нас пока хватает для этого энтузиазма и ресурсов. И в целом, в перспективе, моя голубая мечта — это открыть что-то свое. То есть, типа... Именно из той логики, чтобы появилась возможность помогать молодым исполнителям, чтобы они не занимались той херней, которой я занимался.
Свой лейбл, ты имеешь в виду?
Ну да, ну свой какой-то.
Но у меня складывается впечатление, что ты как будто херней ты и не занимался, что ты довольно быстро стрельнул. Ты же, ну, фрешмен в рэпе, потом бах, фрешмен в панк-роке, и везде у тебя, как говорится, по миллиону уже. Уже два ляма прослушиваний.
Слушай, ну, во-первых, всегда можно больше. Ты смотришь за людей, которые делают такое же, да, за полгода. Я этим 8 лет занимаюсь. Вот. Кто-то... Как бы кто-то мою планку перепрыгнул гораздо быстрее. Поэтому я считаю, что главное — это настойчивость. Просто делать, несмотря на количество неудач, неоправданных надежд и ожиданий, главное — делать. Потому что если ты долго стучишься в дверь, рано или поздно кто-то взбесится с этого, да? И выйдет посмотреть, кто это делает.
Слушай, давай фитонем, а?
Давай обсудим.
Я хочу обсудить, пока не менеджер твой Тёма не прибежал. Понимаешь, ты же пока еще что-то.
Он же это же не такой, как бы, понимаешь, что менеджер, который в первую очередь твой друг, он не может тебе сказать:
Федя,
не надо с этими работать. Он может сказать: Федя, не надо прыгать, да, в Неву зимой. Не надо, пожалуйста.
Согласен. Но у тебя такая позиция, знаешь, вот очень аккуратная. Мне кажется, что ты просто сейчас сосредоточен, как будто бы, но это мое мнение, поправь меня, если не прав, на большом количестве создания материала. Вот прям на песнях. Мне кажется, что если бы ты вот в свое время бы стал бы больше кататься, больше турить, то, может быть, в альбоме, который сейчас вышел, треков было бы меньше.
Возможно, но у меня было... Ну, плюс, видишь, как бы тут же был карантин, и было много свободного времени, было много времени подумать, ну... и много времени поработать. Плюс я в целом много пишу.
А была идея разбить на EP-шки?
Да, но я подумал, что зачем. Ну, то есть, мне всегда хотелось сделать альбом в нескольких частях. То есть, чтобы у него было несколько настроений, несколько сменяющихся концептуальных частей, даже если... Ну, то есть, выгоднее было бы разбить это на EP-шки, конечно, на да. каждой EP-шке выпустить по два сингла, и вот это
но
было это бы коммерчески правильно.
Но это не тот образ был бы. Но это не тот образ был бы, понимаешь, ну, да. Потому что у тебя все прям вот сейчас чисто да гладко вот в этой конве непричесанного панк-рока и типа фагзе, commercial system, тематика синглов и так далее.
Просто если бы оно было за бабки, то, наверное, мы бы делали кальян-рэп. Это гораздо удобнее, да, в плане заработка.
Поэтому... Ну, мне кажется, что твой панк-рок, конечно, принесет тебе в том числе и деньги. Мы тебе этого искренне желаем.
Спасибо.
Я могу сказать, что респектуля, кайфуля. Прочитаю пока пару сообщений, которые нам прислали здесь. Ну, вы там жжете, красота, а также впустите Наташу. Вот такие комментарии.
Наташа, заходи.
Да, Наташа, кстати, зашла уже. Смотри, как ты думаешь, все-таки возможно ли какое-то в ближайшее время, я понимаю, что есть мечта про свою какую-то историю, внедрение в тебя какой-то большой тусовки панк-рока, а далее присоединение к какому-то лейблу и какому-то концертному агентству, которое прям вот делает панк-рок. Возможно, или все-таки у тебя будет, я думаю, свой собственный путь?
Слушай, ну я думаю, что нам это не нужно, как бы по поводу новых знакомств и тусовок я как бы всегда рад, и мне всегда за кайф провести с людьми время познакомиться, собственно, в том числе поэтому я и здесь.
Спасибо.
Да. По поводу какого-то концертного агентства, у нас есть замечательное концертное агентство, которое называется ГНГ, которое делает концерты мне и не только мне. У нас как бы все по кайфу. А по поводу лейбла, я сам себе лейбл, и мне кажется, это такой, ну, для меня сейчас наиболее релевантный путь. И несмотря на то, что если говорить о деньгах, то у меня сейчас в кармане 300 рублей.
Опа.
И домой я, скорее всего, пойду пешком, но меня это абсолютно устраивает.
Ты будешь что... полностью свободен? Да.
Абсолютно. Там холодно.
А как ты думаешь, действительно поэт должен быть голодным? Я просто с этим часто спорю, мне кажется, что такого...
Слушай, я думаю, что он должен быть голодным до определенной степени и в определенные периоды. То есть тебе нужно всегда иметь возможность быть голодным до чего-то. То есть даже если ты уже не голоден до денег, чтобы у тебя был какой-то катализатор, который заставляет тебя писать. То есть быть голодным до новых смыслов, быть голодным до новых там форм, да. концепций и так далее. Короче, главное — хотеть. Потому что если ты не хочешь, то... Это все.
Это называется страсть.
Да, друзья, я уверен, что страсть можно испытывать, даже когда у тебя есть чуточку денежек в кармане.
Стопудово. Точно.
И давайте так оно и будет у всех молодых и не только артистов в нашей стране и на всем постсоветском пространстве. Ты фанат Восточной Европы. Это обалдеть, когда я читал. То есть
да.
Смотришь вот эту всю твою историю, как будто денежки на путешествие у тебя, тем не менее, водятся.
Но какое? Смотри, съездить в Восточную Европу. Восточная Европа прекрасна тем, что она не очень дорогая. И если ты подходишь к этому с точки зрения оптимизации, например, угу. вы вчетвером с друзьями берете автодом, который дизельный, да, который очень недорогой в плане обслуживания. И главный ваш расход, поскольку вам не нужно снимать гостиницы, есть где остановиться. Ваш главный расход — это расход, собственно, на аренду этого автодома. Я могу сказать, что в Сербии пиво стоит в магазине 7 рублей, по крайней мере, когда я последний раз там был. В такие путешествия я себе позволить могу.
Замечательный, интересный человек. Друзья, послушайте новый альбом, который называется «Выбери жизнь». Огромное количество приняло участие там уважаемых музыкантов и в панк-роке, и в рэпе, в том числе, например, мой любимый Леха Никонов, группа ПТВП, отлично влился.
Огромный респект большой.
Огромный
Леха,
респект.
Спасибо от души.
Группа Шары, Пирокинезис и другие метры. Я кого-то наверняка забыл еще. Там...
Серафим Мука, Юрий Плейнзе, вот, Дима Бамберг, мой друг Сашка Форсайт, он же Золотое Перо, Руслан Крейзи Мега Хелл, покойный, покойся с миром, наш товарищ Макс Мердекилла. И не только они.
Общем,
Майти Ди Димон тоже там же, поэтому все наши на месте.
В общем, я могу так сказать, крутая работа. Еще раз тебе хочу сказать в конце нашего эфира, спасибо за то, что выбрал панк-рок.
Спасибо за то, что выбрали меня.
Этим я уверен, что ты лишний раз молодежи напоминаешь про самый крутой стиль музыки на свете. Друзья, у нас был сегодня панк-рок, звезда товарищ Букер, спасибо тебе большое. Руслан, спасибо за то, что красивый, стильный, бандос. Я чувствую себя классным, когда ты рядом, черт побери.
Спасибо, спасибо.
Да, ну и, конечно, подписывайтесь. Ребят, пишите комментарии, и мы будем приглашать все больше и больше количества крутых ребят к нам в программу, потому что большое количество просмотров ВКонтакте. Нифига нет на Ютубе. Слушайте наш прямой эфир. Я надеюсь, что в Ютубе будете тоже смотреть. Иначе стыдно перед рок-звездами, поскольку они смотрят, просмотров нет и могут вообще к нам не прийти. Поэтому поддержите просмотром, колокольчиком, Лукасом, все, что вы любите. Все, пока, ребят, до скорых встреч.
Выберите жизнь.
Спасибо.
Красиво!